Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, вторник, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро. Что ж такого наш президент сказал Трампу, что тот побежал Белый дом сносить, задается вопросом Василий. Да, там видели, Белый дом частично сносит. Василий пишет: «Лада Азимут победил в премии «Лучший промышленный дизайн России». Кроссовер от АвтоВАЗа появился на рынке в 26-м году. Появится. Одержал победу в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России». Будущая новинка стала лидером как по итогам народного голосования, так и по оценке экспертного совета премии». Не, ну что греха таить, так-то симпатично получилось, Василий, симпатично. Но надо из него сделать гибрид, и чтобы в нем как минимум 500 лошадей, чтобы он был полноприводный. Тогда вообще кайф будет. В эту осеннюю темень пробудится задача не из простых, но Планка, Анжумани и Перес решают проблему на раз-два. Всем бодрости, пишет Нигматуллин. Рубль в область тяжело. Куда они все едут, пишет шеф-комментатор. Ну, как бы все очень просто, туда же, куда и вы. Это заявка Трампа, цитата: «Если не будет сделки, многим придется заплатить большую цену», предупреждает английский террор-центр М6 и потомственного гитлеровца Мерца припихнуть, а потом в Газе. Дело техники, не совсем понимаю, где цитата, а где конец цитаты. Доброе утро, Гару, наше поздравление. Да, передам. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Трамп сделает там себе Макдональдс, господи, Макдональдс. Доброе утро, Москва, позитива всем радиослушателям, пишет СВ. Сегодня Никите Сергеевичу Михалкову 80 лет. Ничего себе, Андрей, вот это да. Ну, поздравляем, 80, знаете, это вам не 79, это 80. Это, кстати, и не 81, я бы хотел отметить. Поэтому 80 это серьезно. Мы, конечно, Никиту Сергеевича поздравляем с этим днем рождения, с этой круглой датой. Так, там строят огромный дом приемов, пишет Василий. Ну, вы про то, что сносят и будут строить? Да, там какой-то бал, что-то там они бал какой-то будут проводить, еще что-то. И там будет настолько большое это здание, что оно будет больше самого Белого дома, судя по тем чертежам, которые я видел, да, проектам. Доброе утро, янки уже признали на голубом глазу наши новые территории, считает системный администратор. Алексей, вы уже переобули авто, пишет Валерий. Валерий, да, я это сделал еще, наверное, недели две назад. На меня так смотрели, как на сумасшедшего, но я это сделал, потому что мне потом, я знаю точно, некогда было бы это делать. Я купил резину и тут же ее поставил, прям там, вот где купил, там и поставил. А старые свои покрышки оставил там на хранение. Что-то какие-то смешные деньги они хотят за хранение. У меня такое ощущение, что они мне их не отдадут потом. Что-то как-то смешно там было совсем. А может, это после приезда Зеленского сносит Белый дом, поняли, что уже никакое освещение или иконки не помогут, пишет Василий. Да, тоже похоже на правду. И будет теперь зал для бальных танцев на месте снесенного здания. Аж пару миллиардов. Коррупция, что ли, задается вопросом Нигматуллин. Трамп сделает там себе, да-да-да, это я видел. А какой, я такой спортивный, выпью кваса и быстро сметаю плов, пишет. Это какая-то песня какая-то, сержант. Предупреждает Мерца притихнуть, а потом как в Газе, пишет дело техники. Мерц ляпнул, что Германии вновь приходится обороняться от России. На что намекает, пишет Василий. Да, наверное, на то, что он сначала нападал, а теперь ему приходится обороняться. Тут у нас зима такая, что можно без шипов на липучке перемещаться, пишет Лис Хитрый. Можно на липучке перемещаться, но есть одно маленькое но. Пару дней, И неизвестно, в какой момент они настают, эти дни, а они настают иногда. У каждого мужчины, у каждого автовладельца бывают эти дни, когда нужны шипы. Вот прям сильно нужны. И вот именно в эти пару дней обязательно надо разбиться. Вот понимаете, если их нет. Поэтому мы предпочитаем шипы. Доброе утро, Алексей. А когда в Телеграм-трансляции вернутся, пишет Александр. Так, а у нас что, нет? Нет, ну... А, технически пока нет. Ну, пока вот технически нет. Мы все делаем для того, чтобы это было. Все, мы все делаем для этого. Сколько уже пробег на вашей BMW за 12 лет, пишет Александр Первый. Сложно сказать, она уже не моя, я ее продал, если честно. Вот, поэтому я думаю, что у нее пробег где-то 190 на данный момент должен быть, плюс-минус. А из чего из резинового взял на зиму, пишет рука-нога. Да какую-то китайскую взял, да и все. И не стал париться. Это школа танцев Соломона Кляра. Это не шутки вам говорят, пишет Дмитрий. Шо? А мы помним, когда вы еще за липучку топили, пишет Олег. Никогда не топил за липучку. Всегда топил за шипы. Все время говорю, шипы обязательно. Отъездил на всяком разном. И в итоге все-таки предпочел... шипы. Но бывало такое, что я ползимы ездил на летней резине, вот такое тоже бывало, никому не рекомендую. Вот как раз в бытность, когда у меня была заднеприводная BMW, я на ней зимой ездил на летней резине, иногда так получалось. Но это не очень хорошо. Так приемы в Белом доме платные, а Трамп бизнесмен, вот и расширяется для заработка, пишет Василий. И на чем сейчас двигаетесь, пишет Александр Первый. Сейчас я вам расскажу, чтобы вы мне взорвали, изрисовали. Я вас знаю всех. Ничего я вам не скажу. На метро я езжу. На метро. Взял резину, ну вот, поставил и поехал на метро. Все нормально? Осень, сказочный чертог, всем открытый для обзора, просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера, пишет Дед Зая. О, это прекрасно. О, да, шип по асфальту, кайф, пишет 30-й. Ну, да, я знаю, что шипы по асфальту это небольшой кайф, так скажем, потому что они шумят, вот это все. Но, еще раз говорю, зима такое дело. Завтра раз и ледок. А любишь ледок, люби и холодок. Или так, любишь ледок, люби и шипок. Что за тачка? На чем ездят рупоры Москвы, пишет 101 километр. Хорошая, хорошая, хорошая машина. Спасибо большое. Мне Аурус Комендант, пишет Александр. Ну нет, я же не сопровождаю никого. Зачем мне Аурус Комендант? Да? А зачем продал BMW? Отдал бы в музей радио, был бы экспонат, первый автомобиль Гудошникова, пишет Федоров. Ну, я все равно друзьям продал, они ездят, поэтому нормально. Еще есть шанс вернуть в нужный момент, если вдруг что. Если для музея, если вдруг сделаем, то есть шанс вернуть. А современные липучки отлично цепляют даже голый асфальт. Не благодарите, пишет Марков. Это все неправда, Марков. Это все обман. Отлично цепляют они, не отлично они цепляют. Тормозить будете на льду, все сразу на свои места станет. Ничего не цепляют все эти липучки, это все неправда. Это неправда. Но по городу на самом деле хорошо на липучке, правда. По городу на липучке вполне себе. Да-да, это все маркетинг, пишет Евген. Да, конечно, ну как ты резиной за лед зацепишься? Ну что это за россказни? Это все... неправда, мягко говоря. А уж если ты выезжаешь из города и въезжаешь в какие-то города, где вместо того, чтобы убирать снег и лед огромным количеством реагентов, он просто утаптывается, там ты вообще с этой липучкой себя чувствуешь не очень хорошо. Доброе утро. Что вы знаете про глыбу «Атлас» в космосе, пишет Дима. Дима, что-то угрожающее нам, наверное, да? Апокалипсис должен случиться, все будет плохо. А, наверное, по-любому BMW X7, пишет Сергей. Нет. США покупают электрички из Китая для распаковки обзора, не считаясь с тарифами. Короче, не от цены и комплектации, а в шоке, пишет дело техники. Ну, конечно, китайцы молодцы. На льду липучка прекрасно тормозит в совокупности с коробкой, которой можно тормозить, пишет Ярослав. Да-да, Ярослав, это вы в каком-то замечательном мире живете, где вы можете коробкой тормозить там, и вот это все, это очень интересно и увлекательно. Когда ты движешься в городе, тебе не до коробки, потому что ты идешь, перед тобой автомобиль в нескольких метрах, позади тебя автомобиль в нескольких метрах. Если предположить, что за тобой едет автомобиль, который тормозит коробкой, ну, как бы не очень-то перспектива приятная, если честно. Поэтому предпочитаю тормозить не коробкой, и чтобы все остальные тоже коробкой не тормозили. А представляете, если у людей еще электромобиль, как они коробкой будут тормозить? У них же коробки нет. Представляете, как они тормозят? У них коробки, рекуперация зато есть. Друзьям продавать потом может боком выйти, пишет Фон. Да нет, все нормально, двигатель сгорел, и я друзьям продал со сгоревшим двигателем. Говорю, смотрите, вот автомобиль со сгоревшим двигателем. Они такие, о, как раз наша любимая. Ну, они все время так делают. Я сжигаю двигатель, продаю автомобиль. Они говорят, класс, мы больше всего такое любим. Ой... Ультранационалистка и поклонница Гитлера Санаэ Такаити избрана новым премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту, пишет Диметриас. Ну, что-то мы не знали о японцах, но многое мы знали о них. Например, то, что они были пособниками Гитлера во Второй мировой. «Любишь ледок? Переобуйся, браток. Да так, чтобы не отсвечивал. Послание к верхнеларсовцам», пишет Нигматулин. «Ну, хоть страну машины назовите», пишет Алексей Викторович. «Ни в коем случае, Алексей Викторович. Сейчас начнете охотиться за этими автомобилями». Вот это. «Имел неудовольствие ехать по каше на льду на прекрасных новых шипах скандинавских». Три смайлика грустных. «Если нет разницы, зачем клацать», пишет Юлиан. «Ну, вы прямо из тех, кто берет любой кроссовер и тут же в болото его кидает и говорит, застрял. Это что там за лед такой? Или вы там неслись, как прям по лету? А потом утром смотришь, снегопадище, одище на дорогах, а я на шипах, красота. Улетал я в лесу в кювет на липучке перед Новым годом как-то. Хватит», пишет шеф-комендор. Ну вот, спасибо большое. Тут видно, вот человек разбирается. Спасибо большое. «Гибрид», пишет Александр. Кто знает, Александр. Может, и гибрид. Вы на самом деле можете меня спрашивать по автомобилям-то и без привязки конкретно к моему автомобилю. Вот, вы можете меня спрашивать. Я много на каких катаюсь. «После 7 лет в московском такси от эконома до Майбаха со всей ответственности заявляю, Леха прав, только шипы», пишет Элдорос. Вот видите, меня профессионалы поддерживают, да? Меня продержат профессионалы. А вы можете мне все что угодно остальные писать. Вот мне профессионал пишет. «А как в Белом доме ответили журналисту на вопрос, почему именно Будапешт? Потому что мама твоя захотела», пишет Василий. Да, все это постили, репостили, и всем очень понравилась эта шутка. «Мамка твоя выбрала», там такое. «Кто же выбрал Будапешт? Мамка твоя выбрала». И все смеются весело. Но так и было, это не шутка. «Порш купил», пишет Сергей. «Ни в коем случае. Вы что, немцы? Ни в коем случае. Никогда. Ну, в смысле, может быть, когда-нибудь, но не сейчас. Извините, мы воюем с ними». Нет, нет, ни в коем случае. «Всю жизнь на шипах. One love. На липучке попал в аварию на каше. На карше в городе. Лишний раз убедился», пишет Нигматулин. «Да-да. Купил машину недавно с новыми липучками, к сожалению», пишет Дима. «Да, теперь придется ездить на них. С другой стороны, знаете, как можно? Если новая резина, прям сразу ее меняешь и продаешь. В принципе, люди покупают. Вполне себе». «Опять эта вечная битва против липучки. Пишет Тараторка. А что Тараторка? Ну, как бы вам сказать по этому поводу. Ну, липучка, отстой. Ну, что я могу сделать? Они вообще любят. Твоя мамка жирная, вот это вот все, пишет Александр. Они хамы, пишет Александр. Да, они вот по маме шутят. Это вообще некрасиво. У нас за такое могут сильно наказать. США могут устранить Зеленского от власти, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Работа в этом направлении уже ведется, пишет Андрей. Может быть. Был разговор, что в Венгрии, может быть, президент России, президент США между собой как раз обсудят этот вопрос. Я думаю, что вряд ли. потому что что мешает этот вопрос обсудить в любую секунду? У них есть там спецсвязь, по которой можно это все обсуждать. Для этого совершенно не обязательно в Венгрии встречаться. Когда Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация встречаются где бы то ни было, когда первые лица наших государств встречаются, основная тема разговора – это отношения наших стран. И об этом много раз было сказано там, ну, многими нашими высокопоставленными лицами. То есть главный разговор – это, например, там, недопущение ядерной войны и все остальное. Понятно, что это сейчас будет все через призму Украины, но почему-то, я так думаю, возможно, я ошибаюсь, но все-таки я думаю, что вот так вот, чтобы сесть и не пора ли нам убрать Зеленского, да-да, он нам надоел, вот таких разговоров, скорее всего, ну, просто не бывает. Возможно, я очень сильно ошибаюсь. Возможно, наоборот, только такие разговоры и ведутся, да? А как еще? Но я думаю, что Зеленский это не то и не та, так скажем, фигура, которой столько внимания будет в разговоре нашего президента и американского президента. Я полагаю, что наш президент и американский президент прекрасно понимают вес, да, всех стран на планете Земля плюс-минус. И не плюс-минус понимают, а плюс-минус всех стран. Потому что всякое бывает. Сегодня столько стран, завтра поменьше, когда-то побольше бывает. Ну, знаете, такое. Кто-то распадается, кто-то наоборот. Так вот, все понимают, что такое Украина, естественно. Вот. Мы прекрасно знаем, что такое Украина. Американцы прекрасно знают, они во многом создавали современную Украину. И, соответственно, вес Зеленского тоже всем известен. Уже пишут, что после разговора Руби и Лаврова встреча Путина и Трампа может быть отложена, пишет MT Words. Может быть и отложена, ничего страшного в этом нет. Вот. Главное, встречи должны быть продуктивными, правильно? Зачем в этом смысле нашему президенту летать и американскому президенту куда-то, чтобы просто друг на друга посмотреть? Ну или там пообщаться друг с другом лишний раз. У них, я еще раз говорю, телефонная связь есть, они могут общаться прекрасно в любой момент, когда они захотят это сделать. Поэтому, если уж какая-то встреча намечена, значит, ее нужно, как говорят, нам все время объясняют с вами, мы никак не можем это понять, ее надо как следует подготовить, чтобы какие-то решения по итогам этой встречи были, чтобы чем-то народ, так скажем, обрадовать или удивить и обрадовать. Соответственно, что-то должно произойти. Вот первая встреча, да, на Аляске, тут, наверное, самое главное было то, что пошел диалог. А вторая встреча уже, нельзя же, диалог продолжается, да? Ну что это уже, хотя, наверное, можно, все можно. Если говорят сильные мира сего, все может быть. Просто захотели поесть вместе, там, лечо, или что там еще бывает, какой-нибудь гуляш поесть вместе, вот пообщались просто, да, вот прилетели, отдохнули, все хорошо. Можно, конечно, так, но вы сами понимаете, ситуация немножко другая в мире. Поэтому я так полагаю, что от второй встречи уже больше будет весь мир ждать, чем от первой встречи. Потому что первая встреча, она вот, мы наконец-то-таки посмотрели друг другу в глаза, так скажем. Да, Америка и Россия. А теперь мы уже какое-то решение имеем там по каким-то вещам. Может, не по всем, но что-то должно быть, да? Гуляш по-венгерски, пишет. Гуляш, да, отдыхаш, вот это вот все, знаете, да? Мы все умрем, пишет Дима. Конечно, Дима, вопрос только в том, как быстро и при каких обстоятельствах. Министр обороны Великобритании Джон Хилли заявил о готовности Лондона направить военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения. Вот как нелюди не хотят мира, запугивают нас, пишет рука-нога. Не-не, они просто хотят изо всех сил победить, когда уже все закончится, знаете? Это как раз те люди, которые любят махать кулаками после драки. Они каждый раз, когда заявляют, что они готовы направлять контингент и добавляют после завершения боевых действий, возникает вопрос, а зачем? Ну, то есть, зачем они бы отправляли контингент во время боевых действий? Понятно. Хотят Третьей мировой, хотят ядерной войны, допустим. А вот зачем они будут отправлять контингент после, это вообще непонятно. Ну, как бы загадка века. Какие-то полицейские функции там выполнять, что делать? Перед первой встречей говорили, что уже все решено, раз встреча на таком уровне, пишет Иван Кузнецов. Ну, говорили, так мы же с вами не говорили этого, Иван. Нам поэтому за эти слова никакой ответственности не нести. С другой стороны, и всем тем, кто говорил, что все решено, Тоже никакой ответственности за эти слова не нести, потому что мы не помним, кто это говорил конкретно. Правильно, Иван? Но мы с вами не говорили. Мы придерживаемся с вами концепции, в которой каждый разговор и каждая встреча президента России и президента США – это всегда шансы на то, чтобы что-то улучшилось, но и вероятность того, что не получится договориться. То есть мы видим в президенте США и в президенте России двух самостоятельных политиков, которые могут договориться, а могут и не договориться. Понимаете? А не то, что кто-то там по написанному шпарит. То есть вот здесь, в этом и ценность встреч. Ну, во всяком случае, я так вот эту ситуацию вижу. А может быть, кто-то видит по-другому, и им кажется, что вот раз встретились, значит, уже все решено. На мой взгляд, нет. Встречи здесь нужны как раз для того, чтобы никто не мешал решать. Нам всякие Рубио и все остальные, вся вот эта свита, да, американская, вы знаете, любят они там нашептывать на ушко Трампу. Вот чтобы она не мешала, чтобы вот Владимир Владимирович, вот Дональд Трамп, и вот они друг с другом сидят и разговаривают. Вот в чем самая суть встречи. Наконец-то все остальные, вот эти вот царедворцы лукавые, да, американские, у нас потому что прекрасные люди, вот, американские лукавые царедворцы, они вот вынуждены сидеть и слушать, наконец-то. А то же они же все свою игру играют, это же ясно. Каждому что-то нужно, группа интересов, понимаете, да, свои какие-то они там ищут, бенефиты, профиты, как это все называется. Ну, в общем, свою выгоду ищут. После завершения конфликта обычно отправляют войска для разграбления побежденной территории, пишет Василий. Эти вояки из бегства из Дюнкерка подвиг, в кавычках, сделали. Помним, помним, пишет Александр. Я тоже думал, зачем войска после войны? И пришел к выводу, пишет Рука-нога, что это для того, чтобы война дольше не заканчивалась. Понимаешь, если война кончится, мы ведем войска. А если не кончится, не введем, пишет Рука-нога. Ну, все это все равно из разряда какого-то невероятного, неочевидного и невероятного. То, что они сейчас говорят, просто хотят, видимо, напомнить о том, что они существуют. Но все прекрасно понимают, что есть Соединенные Штаты Америки, есть Российская Федерация, и это диалог между нами. И это противостояние между Соединенными Штатами Америки и нами. И как решат в этом смысле президенты России и США, так и будет. Ну, а Европа, она, конечно, может быть недовольна нашим президентом. Вы видите, они в истериках там валяются, про какой-то МУС рассказывают, еще что-то. Совершенно сумасшедшие люди. Вот, все, кроме Орбана, естественно. Вот, и американские там определенные демократы могут быть сильно недовольны Трампом. Ну что ж, они не доллар и не рубль, чтобы всем нравиться, правильно? Они политики, значит, решения их могут быть кому-то, ну, неприятны. Главное, чтобы они были приятны нам, правильно? 8.30 новости. В 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Сержант печальный, пишет. Народ перестает... Ну, просто так под подпись. А на самом деле позитивно. Народ перестает напиваться всяким вот алкоголем. Рекорд по потреблению на душу населения с 99-го года в новостях было. Ну, то есть рекорд в том смысле, что меньше стали выпивать. И это очень хорошо, если честно. Я такие вещи поддерживаю. Это очень правильно, это замечательно. Русский, значит, трезвый. Правильно, сержант? Правильно или нет? Хотят создать видимость гарантии безопасности. А, это вы по прошлой теме, видимо, по прошлой теме. Здесь сообщение. Про алкоголь новости был. Хотел поделиться. Вчера заходил в один, так сказать, магазин, который торгует алкоголем. Там вино по 150 рублей. Не могу понять, зачем брать где-то суррогат в подвале по горячим следам питерской истории, пишет Вячеслав. Ну, не знаю, но это вот... Честно говоря, у меня таких знакомых и нет, чтобы какой-то там суррогат где-то брали. Это, наверное, уж очень какое-то, ну, так сказать, асоциальное поведение у людей, которым вот надо какое-то непонятно что где-то взять, и это зачем-то в себя заливать, и что-то в этом духе. Ну, сложно сказать. В целом, мое мнение, если позволите, да, моя позиция, она заключается в очень простых вещах. Алкоголь в любых дозировках — это всегда нехорошо. Ну, всегда. Но если уж совсем так уж прямо есть люди, которые, ну, не могут без этого, то, ну, хотя бы надо озаботиться качеством, да, и опять же следить за количеством, чтобы там это не перебарщивать ни в коем случае. Знаю, что это на людей на таких, наверное, не сработает все эти мои... Увещевание, правильно? Так это называется. Ну, что поделать? У Сивухи свой неповторимый вкус. Это для ценителей, пишет Федоров. Ну, это, знаете, расставаться с жизнью ради этого, ну, как бы, нас странно будет. Так, почитаю новости. Ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио пока отложена, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Как пишет издание, пока не ясно, почему их встреча перенесена. Один из источников сообщил, что у Лаврова и Рубио разные ожидания по возможному завершению конфликта на Украине. При этом они могут снова провести телефонный разговор на текущей неделе, отмечает телеканал. Так, мы это услышали. Тут вопрос только в том, что это CNN. А CNN, как вы понимаете, могут специально вставлять палки в колеса. Демократы все-таки. Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей, а нефтекомпании могут обязательно направлять на переработку не менее 40% сырья. И, как узнал Коммерсант, эти и другие меры обсуждались на последнем совещании у вице-премьера Новака. То есть проблема-то все-таки в том, что у нас нефтяные компании не хотят, да? Они в каких, в чем-то другом проблема. Ладно, ну, может быть, вот обяжут их. Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законопроект о новых санкциях США против России поставлен на паузу в Конгрессе. Законопроект о санкциях – это инструмент в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы, сказал Тьюн. Ну, неплохо, неплохо. Плохо, что они думают, что они могут на нас этим влиять. Хорошо, что они поставили это на паузу. На встрече с министром финансов Силуановым лидер «Новых людей» Нечаев заявил, что снижение нижней границы НДС для малого бизнеса приведет к банкротству тысяч семейных пекарен, кафе, парикмахерских и других небольших предприятий. Призвал главу Минфина вместе проработать поправку ко второму чтению бюджета, чтобы поднять границу НДС до нормального уровня. Также Нечаев призвал сохранить льготы по НДС для разработчиков российского программного обеспечения. Что можно сказать по этому поводу? Нечаев, поддержу его. Вот это имеется в виду планка в 60 миллионов, которую хотят снизить до 10 миллионов. Вот, поддержу Нечаева. И мы об этом с вами разговаривали в эфире, и мне кажется, было бы правильным все-таки вот как-то, ну, оставаться в рамках адекватности относительно того, как работает малый бизнес. Сказали, что малый бизнес это якобы не затронет, и это нужно для того, чтобы покрупнее люди не дробили свои бизнесы. Но, может быть, есть какие-то другие способы, чтобы приручить, так скажем, нечистых на руку крупных предпринимателей плюс-минус, да, ну, не сильно крупных, но крупнее малого, вот, но при этом не ударить по малому бизнесу, да, по семейному бизнесу, было бы, наверное, правильно. Фиксация на IT-компаниях мне известна, но у нас помимо IT-компаний есть еще и другие компании, которые, как мне кажется, тоже вполне себе должны сохранять льготы по НДС. Это было бы правильно, да? Ну, все-таки там поесть людям надо, одежду какую-то носить и прочее, прочее. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. Цитата. «Мы, безусловно, видим приготовление европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами, предназначенные для этого натовские союзные силы реагирования», сказал господин Нарышкин. Эти европейцы не унимаются, все-таки они хотят повоевать, видимо. Ну, посмотрим. Они сами заявляют, что они таким образом пытаются сдерживать наш порыв захватить их. Но, по-моему, всем адекватным людям, вопрос только в том, много ли этих адекватных людей в мире, понятно, что Россия там, захватывать какие-то Европы не собирается. Сенат США в очередной раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства, предложенный республиканцами, что ведет к продолжению частичной приостановки работы государственных структур, так называемого шатдауна. Это уже 11-я попытка за последние недели, окончившаяся неудачей. Документ получил 50 голосов за, при необходимых 60. Не могут они никак устаканить этот вопрос. Так, намерение Евросоюза обеспечить репарационный кредит Украине за счет замороженных российских активов в конечном итоге ударит по рядовым европейским налогоплательщикам, которым придется заплатить за решение Брюсселя, сообщила газета «Франкфуртер Рундшау». Вот, наверное, так правильно читается. Предполагаемый кредит для Киева, как утверждает издание, базируется на идее, что Украина сможет вернуть предоставленный ей заем, поскольку после конфликта Россия должна выплатить ей репарации. Вот это, конечно, фантазия у них. Хотя даже сторонники репарационного кредита допускают, что риск дефолта по кредитам на Украине составляет почти 100%. То есть никто ничего не вернет, потому что нечем возвращать. У Украины денег нет и не будет никогда. Если Москва не пойдет на выплату Киева репараций, ответственность за кредит могут понести страны-члены ЕС. И в конечном итоге за действия Брюсселя придется заплатить европейским налогоплательщикам, заключила газета. Вообще, конечно, интересно. Хотят взять наши деньги, эти деньги отдать Украине, при этом отдать их в кредит, при этом кредит якобы им должны будут вернуть, но вероятность того, что кредит не вернут, 100%. И в конечном итоге за это все каким-то образом должны будут заплатить европейские налогоплательщики. Я, правда, не знаю, в какой момент здесь возникают европейские налогоплательщики, потому что, как по мне, ситуация выглядит следующим образом. Ну, во всяком случае, из того, что описание, которое я только что прочитал. Они хотят наши деньги отдать Украине под проценты, а Украина их просто не вернет никому, потому что у нее денег нет. Как пострадает налогоплательщик европейский, для меня загадка, если честно, я не знаю. Не знаю. Не сможет заработать на наших замороженных активах европейский налогоплательщик? Сложно сказать, правда. Европейцы заплатят за дефолт Украины. Звучит как тост, пишет Иван. Да, но они хотят наши деньги им дать в кредит. Вы поняли, да? Прикол. То есть у них замороженные наши деньги лежат. И они такие, куда бы их деть? Что бы с ними сделать? Как бы нам их украсть? А давайте мы их дадим в кредит Украине. Все такие, так Украина не вернет никогда никакого кредита. А они такие, ну, в этом и идея. Да. Так, риск-менеджмент высочайшего класса, пишет Александр. Не надо было наши деньги в Европе хранить, пишет Михаил. Ой, вчера целый эфир на это потратили, Михаил, чтобы более-менее как-то самим себе прояснить эти моменты. А почему какая-то часть наших денег была в Европе, какая-то часть в Соединенных Штатах Америки? Вот, и почему это стало сейчас невозможным, и в какой момент так произошло, что эти деньги застряли? Вот, ну вот что-то такое, Так они там должны вернуть их после СВО. Кто вернет-то? Налогоплательщики, пишет Павел. А, в этом смысле. Они отдают наши деньги. Я понял, Павел. Они отдают наши деньги. Украинцы им говорят, а нам нечем отдавать. Мы такие, ребятки, а вернуть-то нам назад деньги не хотите ли? Они такие, ну, как бы сейчас вот наши налогоплательщики поработают, постараются и отдадут. Я думаю, что они-то рассчитывают на другую схему, если честно. Они рассчитывают, я полагаю, на следующую схему. Они отдают деньги Украине. Вот, потом в какой-то момент мы говорим, ну, а вернуть-то вы нам не хотите? А они такие, это в счет репараций, до свидания. И опять европейский налогоплательщик ни при чем. То есть, а это в счет репарации. Мы такие, какие репарации? Мы не собирались никакие репарации никого платить. С какого перепуга мы должны какие-то репарации платить? Говорю, а мы уже вот отдали все равно деньги им. Ну, здесь только, может быть, выглядит следующим образом будет. Они говорят, так, по репарациям это отдельно мы сейчас поговорим, а вот здесь давайте-ка нам верните. И тогда уже европейский налогоплательщик пойдет на работу, будет там, что он делает, на заводах работать, пароходы какие-то водить, булочки печь и нам деньги возвращать. Эти деньги не заморожены, они там давным-давно встроены в их экономику, пишет Серджио. Серджио, конечно, они встроены в их экономику, они же не просто так лежат под подушкой. Другое дело, что они заморожены для нас, да? То есть, когда они говорят, деньги заморожены, это не значит, что их никто не трогает. Это значит, что они эти деньги вполне себе живут своей жизнью, они их там обращают, и они на этом зарабатывают. Собственно, они Украине выделяют сейчас дополнительные средства с процентов, которые они зарабатывают на все деньги, которые у них там лежат, наши. Ну, это как бы известная вещь. Поэтому, конечно же, они для них не заморожены. Они для нас заморожены. Мы не можем проводить наши операции с этими, ну, средствами. То есть мы не можем эти средства вывести оттуда, например. Или там что-то еще с ними сделать. Ничего не можем с ними сделать. Они просто там висят, и все. Для нас. А для них они вот, пожалуйста, на счетах, эти счета можно как-то распределять, перераспределять, зарабатывать, все, какие проблемы. Для них-то проблем не существует. Деньги-то заморожены ими, для нас, но не для себя. Себе они ничего не замораживают. А зачем они? Им что-то себе замораживать. Поняли, да, прикол такой? Но это, я еще раз говорю, это как вот вы, например, положили бы, там, не знаю, миллион в банк, и банк бы вам в какой-то момент сказал, эти деньги заморожены. Вы такие, подождите, что за заморожены? Ну, все очень просто, вы не можете их не забрать, вы не можете с них проценты забрать себе и вообще ничего не можете делать с ними. Но они есть. Говорю, ну, отдайте. Они говорят, не отдадим, еще раз, плохо себя ведете. Мы такие, в смысле? Ну, вы говорите, в смысле плохо себя веду? Ну, не знаю, не нравится нам ваше поведение. Вот как хорошо себя будете вести, так, может быть, и отдадим. Ну, вы говорите, так, ну, а процент-то там будет копиться или как? Он, не, мы процент будем вашему соседу отдавать. Вы такие, а почему? А они вам такие, ну, а он хорошо себя ведет. Вы так, в смысле хорошо себя ведет? Что это значит? Ну, нам нравится, как он себя ведет. Вы говорите, это произвол. Они такие, ну как произвол? Мы вот несколько бумаг написали, значит, в них написано, что вы плохо себя ведете, а он себя хорошо ведет. Поэтому мы ему дадим, а вам не дадим. Вы говорите, ну а вы ему как бы даете эти деньги, что просто отдаете и все? Они такие, нет, конечно, в кредит. Они нам вернуть должны еще. С процентом. То есть вы вот так вот, грубо говоря, на всех наживаетесь. Они такие, да нет, нет. Мы просто хотим сделать мир лучше. Понял? Ну, примерно вот такая ситуация. Для них не заморожено ничего, то, что для нас заморожено. Главное, забыли, войны никто официально не объявлял. Как платить репарации, это пишет Денис. Кстати, да, Украина же нам войны не объявляла, кстати. Кстати, вот некоторые говорят, а что это Россия не объявит войну? Ну, слушайте, ну, здесь гораздо более интересный вопрос, а что это Украина не объявит войну? Они все время рассказывают, что у них война, что они там как-то очень сильно именно воюют, именно война у них, понимаете? А где объявление-то? Сказали бы, все, объявляем войну России. Не объявляют. Обратите внимание на это. Очень интересно, очень интересно. Первое. Россия выплачивает репарации. Второе. Пришельцы прилетят на Землю в этом десятилетии. Что вероятнее? Поможем отсталым с правильным ответом, пишет Александр. Ну, вероятность, как говорится, 50 на 50, да? Всегда. Ну, вот встретишь крокодила, не встретишь на улице. Либо встретишь, либо нет. А кредит ему нужен на гранатомет, чтобы в ваш дом пальнуть, пишет Федоров. Это вы про соседа, которому отдают деньги. Да. Он, а зачем ему кредит? Так он нож хочет купить. А зачем? Ну, вас зарезать. А зачем меня резать? Я не хочу, чтобы меня сосед зарезал. Ну, что поделать? Вот такие вот демократические европейские ценности. Вот. Он хороший, вы плохой. А почему я плохой? Ну, вот. Следите за порядком в подъезде. Нас это не устраивает. Не тот порядок. Если бы так, то были бы ни при чем их налогоплательщики. А если, чтобы их разморозить, нужен налогоплательщик, значит, эти деньги потрачены, вложены в их экономику, пишет Сержу. Ох, Сержу, как бы объяснить-то, что имеется в виду? Сержу, смотрите, когда мы вкладываем их свои деньги туда, мы их кладем не просто там, ну, если они в сейфе лежат. Мы вкладываем так или иначе, когда мы деньги туда, значит, наши вкладывали, мы их уже вкладывали в их экономику, грубо говоря. Понимаете, да? То есть, если речь о ценных бумагах, когда ты покупаешь ценные бумаги какой-то страны, ты уже вкладываешь в экономику этой страны, да, или там объединение стран, ты уже вкладываешь в экономику все. Эти деньги как бы ты им даешь для того, чтобы они этими финансами пользовались, их приумножали и вам вернули проценты и само, так скажем, тело этого, в кавычках, вклада. Просто это не вклад, но мы это называем вклад, чтобы было доступнее и понятнее. Все, вернуть деньги с процентами они вам должны. Они говорят, мы проценты соседу вашему отправляем, а деньги эти, они как бы есть, и мы их когда-нибудь вам вернем, наверное, если вы будете себя хорошо вести. Мы сами определим, как вы себя хорошо должны вести. Вот. Но они есть. Есть. Где они? Ну, они на разных счетах, конечно, в этом вся и сложность. Если бы они были бы в каком? В Лувре, мы бы уж забрали их и все. Подъехали бы с машиной, вот так вот, разложили бы лестницу, поднялись бы, взяли бы свои деньги, да уехали с ними, и все, и весь вопрос. Жалко, что они не в Лувре лежат, не в чемоданах, так бы мы все уже сделали давно. А они вот тут именно что? Где-то как-то на разных счетах все очень сложно, и у нас доступа к ним нет. Вот все. Эти чертовы компьютеры. Опять запись вчерашнего эфира включили, пишет Ник. Во-первых, слово «опять» здесь неуместно, потому что записи моего эфира не включают вчера. Их включают в тот же день вечером. Обратите внимание на это. Это первое. Второе. Мы в живом исполнении всегда с утра. Если вдруг я не в живом исполнении с утра, это значит, кто-то за меня здесь. Здесь может быть Роман Щукин, здесь может быть Евгения Волгина. В общем, здесь разные мои коллеги меня подменяют. Поэтому, если вы меня с утра слышите, значит, вы и есть сопротивление. Значит, все-таки зомби-апокалипсис не произошел, все такое. У них тоже этих денег уже нет, пишет Сержу. Да... Сержу, как вы не понимаете, я не знаю, или что, или, может быть, я что-то не понимаю. Сержу, у них как денег этого никогда и не было, понимаете? Ну, вот вы когда в банк идете, ну, не даже не в банк, а вот вы кладете на счет в банке деньги. Что вы думаете? Они вот у вас, вот у вас счет, и у вас там лежат деньги, они как бы физически присутствуют. Вы так себе это представляете? Или как вы себе это представляете? Ну, просто, Сержу, ну, как вот, вот банк, вот вы говорите, так, вот я принес вам там миллион опять рублей, вот, грубо говоря, все время про миллион будем говорить, миллион рублей, вот вы кладете этот миллион на счет, вот у вас счет, там высветился миллион рублей. Как бы, где ваш миллион в этот момент? Вот где ваш миллион рублей в этот момент? Вы знаете или нет? Нет, вы не знаете. Почему вы не знаете? Потому что... Вот у вас есть счет, и этот счет говорит вам о том, что в любой момент вы можете воспользоваться вот такой суммой и ее, так сказать, изъять. Может быть, вы захотите ее наличными забрать, надо подготовить такую большую сумму. Может быть, вы захотите перевести эти деньги, может быть, вы просто с этого счета деньги тратите. Но вот так вот, что они лежат в кучке где-то, и оттуда прям вы сделали запрос, и идет специальный человек из этой кучки деньги собирает. Нет, эти деньги... Вы миллион принесли, я миллион принес, еще кто-то миллион принес. Они в обороте. Правильно? То есть банк и их оборачивает. Что он делает? Допустим, банк на эти деньги покупает какие-то активы, на которых он активно зарабатывает. Настолько активно, что даже активнее, чем вам выплачивает, например, проценты, если есть по этому счету какие-то проценты. Если по этому счету никаких процентов нет, то банк вам вообще ничего не выплачивает, вы еще и платите за обслуживание счета. Знаете, есть такое, вот обслуживать счет надо. Вы платите за обслуживание счета и так далее, все, вы это делаете. И ваши деньги как бы лежат, но при этом банк, естественно, ими распоряжается. Он распоряжается, он занимается этим, он зарабатывает на них. Вот. Разные есть методы зарабатывания на тех финансах, которые находятся в банке, ваши. А обязательство банка состоит в том, что в любой момент, когда вы затребуете эти деньги, они вам нужны будут, они у вас будут. А банк не скажет так, ну там мало ли что у тебя на счету, извини, брат, не можем тебе ничего дать. Но на счету вот красивая цифра у тебя, хочешь, мы тебе и другую нарисуем. Вот, то есть гарантия, обязательства банка, они заключаются в том, как бы, и это подтверждает тот факт, что они серьезная организация финансовая, они мошенники какие-то, что они в любой момент по требованию вам предоставляют ваши финансы. Все, пожалуйста, да, конечно. Да, у некоторых есть там определенные хитрости там за обслуживание, за вывод, за ввод, ну, все это остальное, все это мы прекрасно знаем, да. Но в целом вот такая логика. Это не значит, что наши деньги в кучу сваливают, и они там лежат, и потом человек ходит с ними. Это так и есть, но в этом случае их банк уже потратил и рассчитывает на налогоплательщика, пишет Сержу. Да, все, я понял, Сержу, это разговор по кругу. Вы считаете, что они наши, значит, деньги потратили уже? Ну, грубо говоря, они наши деньги потратили в тот момент, когда мы им дали в руки эти деньги. И весь смысл существования этих денег, ну, как бы денег в кавычках, заключается в том, что они нам в любой момент эту сумму отдают. Поняли, да? И если они нам ее не отдают, потому что они говорят, что она замороженная, вот, они лишь, как сказать, дальше уже как бы работает история с так называемым доверием. То есть, ну, мы вам отдадим, когда вы будете хорошо себя вести. Я понятнее объяснить уже не могу. Ну все, я уже максимально понятно объяснил из всего того, что я смог. Я исчерпал себя. Да? Зачем это разжевывать, пишет Елена. Ну как зачем? Чтобы разобраться в вопросе вместе. Что вам не нравится? Пирамида та же самая, пишет Вайсес Флэш. Нет, не так, Вайсес. Да, конечно, любые, так скажем, те инструменты, которые мы своими глазами наблюдаем, имеют в себе элементы пирамиды финансовой. Но помимо этих элементов, они еще и другие элементы имеют, и поэтому это не финансовая пирамида. Но так в целом любая вот такая, скажем, денежная система, она в какой-то мере напоминает финансовую пирамиду. А правильнее будет сказать, финансовая пирамида напоминает те системы, которые существуют. И напоминают настолько, что некоторые люди не могут разобраться, где финансовая пирамида, где не финансовая пирамида. В целом обеспеченность тех или иных обязательств – это самое главное. То есть, чем обеспечены твои обязательства? То есть, если завтра что-то произойдет, чем ты мне отдашь то, что у тебя, вот ты мне на бумажке нарисовал? Я тебе клянусь, брат, я тебе верну эти деньги. Чем обеспечены твои обязательства? У тебя есть, например, там машина, или у тебя есть недвижимость, или у тебя еще что-то есть. Вот, например, доллар американский, чем он обеспечен? Ну, кто, когда-то говорили, золотом обеспечен, потом уже от золота отвязались, вы знаете, да? И вот чем обеспечен американский доллар? Американский доллар, как нам объясняют, вот последнее, что я слышал в этом смысле, обеспечен американской экономикой. То есть тебе дают доллар, ты веришь, что эта бумага, вот это долговое обязательство в виде доллара, значит, что тебе, когда ты захочешь там, или у тебя счет в долларах, тебе эти деньги дадут. И эти деньги чего-то будут стоить, и ты на них что-то купишь. Почему? Потому что это деньги той системы под названием, да, Соединенные Штаты Америки, которые собой представляют одну из крупнейших экономик мира. И, наверное, если мы будем говорить о тяжелых финансовых временах, многие компании или государства схлопнутся в экономическом плане. А эти схлопнутся последними. Почему? Потому что пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, поняли? То есть тебе как бы гарантирует то, что доллар хоть что-то будет стоить, ты что-то на него купишь, тот факт, что существуют Соединенные Штаты Америки, это огромная система, огромная, огромная. Ее очень сложно свалить в этом смысле. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять, уже почти 6 минут, вторник, октябрь, день 21-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Вроде бы. Страшные какие-то вещи мне люди пишут, не понимаю даже, вот что имеется в виду. Рука-нога пишет. А ты в курсе, что в момент того, что как деньги кладутся в банк на счет, они раздвояются. Был миллион наликом у тебя на руках, а стал наликом и наликом в кассе банка и записью на твоем счете. Так я вам это и пытаюсь объяснить, меня люди не понимают. Другое дело, что, конечно, фраза «раздвояются», она как бы может вдруг породить в некоторых ощущение, что таким образом можно множить деньги. А это не так. Если прям совсем элементарно. Я могу объяснить, дорогие друзья. Воспринимайте свой счет в банке как долговые обязательства банка перед вами. И все. Что это значит? Вот, например, есть... Я буду банк. Да? Вы мне даете 100 рублей. 100 рублей. Зачем-то? Ну, например, очень удобно вам так. По разным причинам. Я у вас эти 100 рублей беру. И говорю, вот смотри, вот твой счет 100 рублей, вот, у тебя есть 100 рублей на счету, вот, все. Вы берете вот бумагу, например, и вы вот видите вот эту цифру 100 рублей, все, я вам должен 100 рублей, поняли? Вот. Почему вы мне их отдаете? Да разные могут быть причины, вы пропьете их, например, там, да, ну или там еще что-то потратите, не хотите тратить. Или, например, я говорю, я еще там буду вам с процентиком возвращать, 110 верну. Но это сложно, мы не будем сейчас объяснять никакие процентики здесь. Просто вот 100 рублей вы мне дали, потому что я их лучше сохраню. Я вам нарисовал на бумажке 100 рублей. Вы в любой момент ко мне приходите с этой бумажкой и говорите, дай мне, пожалуйста, 10 рублей. Я говорю, без проблем. И даю вам 10 рублей. И рисую. у вас на счету остается 90. И вот так вот обвожу ручкой. Говорю, все, 90 осталось. Да, да. Все, так вот. Учли, да, этот факт? Вот эти 100 рублей, вернемся к ним, вы мне даете, например, вы не забирали ничего, просто 100 рублей. Вот, 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 у вас счет 100 рублей. Я их беру и иду, покупаю себе кофе, я гуляю, я развлекаю, я что хочу делаю. Это не ваша проблема, как я распоряжаюсь этими средствами. Если это не приводит к тому моменту, когда вы ко мне приходите и говорите, а верни-ка 100 рублей, вы говорите, ой, это старик, да, сейчас не могу. Все, это называется уже мошенничество. В смысле, ты просто потратил деньги и мне их не вернул, вот эта надпись, этот счет, это вообще что, это фикция получается. Да, то есть ты не можешь исполнить свои долговые обязательства. Это такой дефолт, в результате чего, да, что случилось, почему у тебя нет этих денег. Другое дело, что я хожу, пью кофе, при этом я взял там какую-то часть из этих денег, разместил под какие-то проценты, где-то что-то на них заработал. Вы приходите ко мне и говорите, в любой момент 100 рублей, и я вам 100 рублей выдаю. Все. Ничего никуда не раздвояется, потому что я вам как должен был 100 рублей, так и должен 100 рублей. И вот это и есть счет в банке. Так же, как и любые деньги. Вот у вас есть, там, не знаю, 5000 рублей. Это значит, что у вас есть как бы долговые обязательства перед вами. Если это билет Банка России, то значит, России, то значит, вам должно государство, мягко говоря. Ну и дальше сложная система обмена денег на товары, и, соответственно, уже курс, здесь надо какой-то понимать, покупательскую способность, и все уже становится сложно. Все, ничего никуда не раздвояется. Просто это в цифре обозначены долговые обязательства банка перед вами. Если банк прогорит, ну вот прогорит. А у вас на счету было, ну, например, не 100 тысяч, не 100 рублей, а пусть будет 100 миллионов рублей. Вот у вас 100 миллионов было. А банк сгорел. Вот 100 миллионов у вас было нарисовано, 100 миллионов. Банк сгорел, да? Вам вернут, я сейчас не помню, какая у нас сумма, 1,4, да, у нас, по-моему, агентство страховых вкладов покрывает. 1,4 вам возвращают. Вот так вот. Ну, по-моему, там был разговор о том, чтобы увеличить. 1,4 миллиона вам возвращают за счет не банка. Банк уже там как бы мало что играет. Ну, там распродают какие-то его активы, может быть, еще что-то. И вам 1,4, короче, возвращают через, так скажем, страховой инструмент. Все, государство вам говорит, вот твои 1,4 миллиона рублей. А 98,6 миллиона рублей... испарились. Все, вы их никак не достанете, ничего не сделаете. Все, их нет. Их нет. Их кто-то потратил, какой-то нехороший человек. Вот такая примерно система. Все понятно, да? Все понятно. Слушатели имеют в виду, что они уже потратили наши деньги безвозвратно, пишет Максим. Вы имеете в виду Запад? Вот. Теперь, когда мы поняли систему, как и что устроено, совсем элементарно, в долговых обязательствах, каких бы то ни было, мы должны понять, что те деньги, которые мы в Европу, так скажем, заводили, это тоже долговые обязательства Европы перед нами. У них это кучей, опять же, не лежат эти деньги. Мы привели к ним 300 миллиардов в какой-то момент, ну вот грубо мы говорим, 300 миллиардов. Миллиард, вот 300 миллиардов. Вот так вот они нам нарисовали. 300 миллиардов. Мы взяли 300 миллиардов. И они говорят, мы вам вернем, обязательно, вообще, без всяких сомнений, мы вам вернем. Мы такие, спасибо, вот, и все. Дальше они эти 300 миллиардов тратили, не тратили, зарабатывали на них, все что угодно делали. Это их уже дело, не наше. В чем заключается суть вопроса? В том, что когда мы приходим и говорим, отдайте нам наши 300 миллиардов, они должны их собрать, с разных счетов, из разных бюджетов. Они должны собрать и отдать нам, если мы захотим их забрать. А они нам их не отдают, потому что они нам говорят, плохо себя ведете. Все. Но эти 300 миллиардов кучей не лежат. Нет, нет такого, что кучей лежат 300 миллиардов. Нет, они так же, они все, они в деле, они работают, они там, они сям, они как бы, вы можете назвать это потраченные. Но весь смысл в том, что они имеют перед нами долговые обязательства, которые они под разными предлогами не исполняют. Вот о чем разговор. Не отдают долги. Зачем же мы относили им свои 300 миллиардов за надпись на салфетке 300 миллиардов? Да потому что они нам написали на салфетке. Мало того, 300 миллиардов, мы еще плюс 10% в год будем вам делать. Вот так вот. Например, ну 10 это я грубо говорю, плюс 10% в год. То есть через год ваши 300 миллиардов превращаются в 330 миллиардов. Вот так вот они показывают нам на салфетке. 330. И раз в год они нам рисуют. Так, было 300? Мы такие, да. Вот теперь смотрите. Вот салфетка закончилась. Мы такие, ничего, мы потерпим. Переложите. Они говорят, смотрите, теперь у вас 330 миллиардов. Вот. Через 2 года они нам говорят, смотрите, у вас 300. Ну, грубо говоря, там теперь уже от этой суммы будет считаться. Ну, мы сложный процент не делаем. Просто 360 у вас уже. Видите? Вы богатеете. Мы такие, ну, устраивает нас. В какой-то момент мы говорим, ну, мы хотим 360 забрать. Они говорят, нельзя, плохо себя ведете. Или вы вообще должны отдать. Вот и все. Но это не значит, что они в кучу складывают. Вот 330 миллиардов России. Вот они лежат, вот они вот у нас тут. Нет. Более того... Лежат у них эти 300 миллиардов, а они нам обещали, грубо говоря, 10% в год, вот, чтобы 330 получилось через год. Они взяли эти 30 миллиардов, эти 10%, ну, грубо говоря. Это я сейчас цифры из головы беру, вы поняли, да? И отдали Украине. Отдали. Вот это 30%. Ой, 10%. 30 миллиардов. Они отдали Украине. Все. Поняли прикол? Со всего того, что они заработали, они получили, они отдали Украине, например. Ну, не все деньги. Так мало того, что они отдали это Украине, они еще и отдали в кредит. То есть, они говорят, смотри, Украина, а вот тебе, ну, грубо говоря, допустим, мы опять для ровного счета будем брать какие-то суммы удобные нам, да? Вот тебе, опять салфетка закончилась. Вот тебе 10 миллиардов, которые мы взяли с доходов, с денег России, просто Россия, ну, не получает от нас эти деньги, потому что они, типа, замороженные, вот они плохо себя ведут. Ну, вот тебе 10 миллиардов. Но не просто так, а под 10%. Угу, грубо говоря, под 10%. Ну, я так вот придумал тоже. Ну, через год, Украина, ты будь добра, отдай нам 11 миллиардов. Украина говорит, ну, через год мы не отдадим. Я говорю, ничего страшного, это кредит долгий, мы даем вам на 10 лет. И вы, вот сейчас мы опять сложный процент не считаем, просто нам вернете 20 миллиардов через 10 лет. Но там на самом деле гораздо больше получится, потому что сложный процент надо считать. Ну, я вот не могу сейчас на ходу его считать. Могу, воспользовавшись там калькулятором, посчитать его. Ну, там 20-30 миллиардов отдашь. Понятно? Интересно, много в мире таких дураков, как Россия, пишет Макс. Макс, все такие дураки. Все такие дураки. Вы, когда говорите о том, что мы дураки, потому что мы покупали ценные бумаги Запада, вы же не забывайте, что Запад тоже покупал наши ценные бумаги. Понимаете? Вот у нас тоже есть ценные бумаги. Почему они ценные? Потому что они обеспечиваются государством. Вот все мы работаем, да, у нас деньги зарабатываем, у нас там экономика растет, и мы обеспечиваем наш, так скажем, рубль, вот, соответственно, наши долговые обязательства. Вот этой нашей работой. Мы молодцы. И были, и много таких было. Особенно до начала специальной военной операции, да, Запад вкладывался в том числе. Помните, у нас было много разговоров про инвестиции, надо привлечь инвестиции, нам нужны инвестиции. Это вот про то. Инвестировать в российскую экономику. Ты покупаешь ценные бумаги, которые выпускает у нас государство, и на этом, ну, как бы, получается, вкладываешь деньги в экономику российскую в надежде на то, что Россия тебе отдаст с лихвой. Почему, например, какой-нибудь американский бизнесмен мог вкладываться в российскую экономику? Зачем? Почему ему не вкладываться в американскую экономику? Да все просто. Там ему давали 2% годовых, а у нас 10%. А это в 5 раз больше. И все. Но Это было не так, так скажем, безопасно. Почему? Потому что экономика России не такая крупная, как экономика США. С ней может произойти всякое с большей вероятностью, чем произойдет с экономикой США. Поэтому это определенный риск. Поэтому у всех государств и компаний, ну, не у всех, но у серьезных больших компаний, есть так называемый кредитный рейтинг. И у государств есть кредитный рейтинг. Что это такое? Это такой рейтинг, который выдают, ну, так скажем, сами по себе, специальные кредитные, ну, скажем, агентства. Смысл заключается в чем? Они должны посмотреть, в каком состоянии находится компания или находится государство, и по совокупности факторов сказать, насколько, так скажем, это государство надежно с точки зрения выплат. Тех денег, которые вы в них вложите с процентом там или без процента, без разницы. Насколько этот институт, так скажем, насколько он жизнеспособен. И дальше начинаются вот эти кредитные рейтинги, да? 3А, 3Б, 3С, D – это дефолт. Все это. Соответственно, чем выше кредитный рейтинг, тем меньше обычно тебе дают возможность заработать. Ну, те, у кого вот высокий кредитный рейтинг, и говорят, ну, дадим тебе чуть-чуть. Чуть-чуть мы тебе сверху накинем. Потому что у нас очень надежно. Ты такой, ну, мне маловато. Иди кому попроще. Ты спускаешься в категорию, так скажем, Б. Там говорят, мы тебе побольше дадим. Ты говоришь, ну, все равно не хватает. Ну, иди в С, но это очень рисково. Ты идешь в С, а это, считай, уже как бы преддефолтная история. Там тебе это прям хорошо дают. И ты такой, ну, наверное, рискну. Рискуешь. И раз кто-то с рейтингом С взял да и обанкротился. В Д перешел. Все. Просыпался. Твои деньги сгорели. Никто тебе ничего не вернет. Тебе говорят, ну, ты сам знал, на что идешь. Надо было идти, 3А брать и не париться. Да? Самый лучший вариант. Потом. Есть рейтинговые агентства, так скажем, глобальные, есть рейтинговые агентства внутренние. Раньше мы полагались на глобальные рейтинговые агентства. Они разнообразные есть и по-разному называются. Теперь мы полагаемся на внутренние оценки. Внутренняя оценка и внешние оценки могут отличаться. То есть ту компанию, которую мы характеризуем как 3А, например, то есть самый надежный эмитент на рынке, самый, надежнее некуда, 3А, все, это лучшее вообще, что можно себе представить. Он, например, рейтинговым агентством глобальным, учитывая глобальную экономику, может оцениваться как там Б. То есть есть еще и разница восприятия этих рейтингов. Вот такая вот хитрость. И также с государствами. Поэтому, когда говорят, во Франции кажется проблемой, и их кредитный рейтинг там с нескольких А уже дошел до А+. Это значит, что они постепенно становятся менее платежеспособными. И уже больше опасности вкладывать деньги в экономику, например, французскую. По мнению людей, которые занимаются анализом рынка как такового. Ну что? Ну, они государственные деньги сперли, а мы, получается, в ответ будем частные инвестиции отбирать. Я так понимаю, Евросоюз госвклады в России не держал, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, те деньги, которые они сперли, там есть часть нашего государственного участия, там есть часть нашего участия частного. Там разные деньги, и по-разному это все было сделано. Так же, как и они вкладывались в нашу экономику, и частники, и нечастники. И кто-то успел, а кто-то не успел вывести. Но, в общем, так скажем, срывались они знатно в определенный момент и скидывали, вот, например, облигации федерального займа, да, то есть вот долговые обязательства нашего государства именно, ну, лихо, особенно, вот я говорю, в 22-м году после начала специальной военной операции, и вы можете это отследить на графиках, взять вот историю графика, как вот строилась цена на там ОФЗ и увидеть, как иностранные разнообразные инвесторы, они просто выскакивали, то есть продавали по любой цене. Ну, с выскакивать, потому что они думали, что мы окончательно схлопнемся, допустим. Вот. Репарации платить платит проигравшая сторона, и поэтому Европе кровь из носу нужно, чтобы Россия проиграла под любым соусом. Хоть тушкой, хоть чесноком, хоть сову на глобус, без разницы, пишет рука-нога. Здесь я с вами полностью согласен. Вы уже давно должны были разъяснить, как эксперт, пришедший на программу на ваше радио, сказал, что такое же количество денег, сколько у нас на Западе, столько же денег у нас компания Европы находится в России, поэтому если наши деньги будут взяты без нашего спроса, мы также возьмем их деньги. Долго, сложно, но все понятно, объяснил ваш эксперт, пишет Александр. Так это, я думал, вы знаете, что они сюда вкладывали свои деньги, они здесь строили бизнес, они здесь строили заводы, и много чего еще интересного они строили. И это в определенный момент, как бы, оказалось, ну, нельзя сказать, что нашим, но, в принципе, мы можем сделать так, что это будет наше. И мы об этом говорим, и это говорят во всеуслышание с нашей стороны. То есть, если вы это сделаете, то мы пойдем на зеркальные шаги в этом смысле. И там уж, не знаю, в ноль мы выйдем или не в ноль, но мы как бы постараемся выйти в ноль. А то, может, и где-нибудь еще и получше у нас получится, чем у вас. Поэтому имейте в виду. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что мы хотим быть надежными партнерами. И мы это демонстрируем не этим странам, которые сейчас заморозили нас, считая, ведут себя неправильно, и это бьет по их престижу, рейтингу, экономикам и так далее. А мы это демонстрируем другим странам, с которыми мы ведем тоже диалог постоянный. И мы говорим, в нашу экономику можно вкладываться, в нас можно вкладываться, сюда можно заводить бизнес. Вы сами видите, мы никогда не предпринимаем никаких шагов до последнего. Только если уже совершенно сам ты вот с ума сойдешь и начнешь себя вести как негодяй, тогда мы уже, ну, нам деваться будет некуда, ответим. Но даже когда ты себя ведешь как совершенно сумасшедший, мы все равно терпим изо всех сил и как бы тебя пытаемся привести в нормальное состояние, объяснить тебе, что как бы старик, перестань пытаться что-то изображать. Да, вот, вот посмотрите, европейцы сумасшедшие, но мы терпим в этом смысле, и мы показываем, что, ребята, Индия, Китай, все остальные, можно и нужно строить заводы на территории Российской Федерации. Можно и нужно сюда официально приходить со своей продукцией. Это выгодно, это хорошо, это правильно, это надолго, это очень надежно. А русские не подводят, всегда платят по долгам, вот, нет никаких сомнений. Русские вообще большие молодцы, это надежный партнер, супернадежный партнер. То есть, какие бы там рейтинги кому не рисовали, посмотрите, у Запада высокий рейтинг, но посмотрите, как они поступают, например, с нашими, да, финансами. Так они и с вашими могут так поступить. Мы так никогда не поступаем, и мы это показываем вам каждый день, за дня в день. Вы видите это, уважаемые партнеры? Да, мы это видим, спасибо большое, это очень ценно для нас. Правильно? И как бы здесь, наверное, никто не будет спорить, хотя, может, кто-то и будет спорить, это влияет. Влияет в том числе на наших современных партнеров, которые говорят, ну, слушайте, ну, правда, Россия очень надежная. Да, может быть, у них как бы экономика не самая большая по разного рода причинам, но посмотрите, насколько они трепетно относятся к тому, чтобы тот, кто в них вложил деньги, он эти деньги не потерял, а только приобрел. Да, поэтому давайте мы с ними построим еще одну газовую трубу, а давайте мы с ними еще это сделаем, а давайте товарооборот увеличим, а давайте вообще с Россией торговать побольше, потому что с ними можно и нужно торговать. Потому что классные ребята. Европейцы рассказывают, что с русскими нельзя торговать, это все чушь. Европейцы якобы рассказывают, что русские недоговороспособные, но посмотрите, факт показывает совершенно иное. Факты говорят о том, что русские договороспособность и договоры, они свои соблюдают, а вот эти ребята не соблюдают. Поэтому давайте пытаться с русскими налаживать отношения финансовые. Ну, как бы такая история. А что, были автозаводы немецкие, теперь они же китайские, процесс запущен, даже уже состоялся, пишет Ларёк Марёк. Ну, мы им давали шанс, мы им давали, по-моему, 3 года. То есть они сами говорят, мы уходим из России. Мы такие, ну, понятно, уходите, если есть такое желание, но мы против. Мы как бы не за то, что, знаете так, не то, что против. Мы вас держать тут так сим-то не будем, но вообще нам хорошо, когда вы здесь были. Нам нравилось, что вы здесь завод строите, пароходы. Они говорят, вы все сумасшедшие орды, мы от вас уходим. Мы такие, ладно, а что с заводами? Они говорят, ну, мы их разберем, соберем. Мы говорим, разбирать-собирать там не надо. Давайте так, вот вы их можете за рубль назад выкупить. Там что-то евро, доллар, какие-то такие суммы были. Ну, вот за евро назад можете выкупить в течение 3 лет, если все-таки решите вернуться. Хорошо? Ну, то есть вы там это, сгоряча-то, вот горячку не парите, мы у вас ничего не забираем. Вы 3 года подумайте. Они такие, ну, ладно, 3 года подумаем. Ну, вот надо посмотреть, 3 года уже прошли эти или не прошли. По-моему, уже прошли. Как бы думы закончились. Мы такие, ну, раз так, то так. Были те, которые сказали, мы ничего думать не будем, нас это не интересует. Мы уходим, до свидания. Вы тут сгниете, они говорят, и ушли. Мы такие, ну, что ж поделать. Хорошо, поняли вас. Поняли вас. Ситуация очень напоминает то, что было при Николае II, когда западные компании тоже строили у нас заводы, фабрики, пароходы, а потом в один прекрасный момент просто послали нафиг, пишет Михаил. Михаил, если хочется искать параллели в истории, их всегда можно найти. Но мне сложно сравнивать теперешние времена и времена Николая II, потому что я думаю, что они, грубо говоря, совершенно несравнимы. Хотя бы потому, что мир, ну, как бы по-другому устроен в целом. Ну, знаете, да? Там... Хотя бы даже коммуникации по-другому налажены. Европа пытается выдать Украине деньги в кредит, напротив которого стоит в качестве обеспечения несуществующие репарации или украденные активы. По сути, когда всем это станет ясно, обеспечение обнулится, и банк действительно придется спасать налогоплательщикам. Не политики же будут оплачивать дыру в бюджете, верно, пишет Василий? А тут, наверное, верно, Василий. Так, что еще... Так мы всегда и будем в клоаке, если вести себя как терпилы, пишет Ц. Ц, нельзя, руководствуясь, ну, так скажем, понятиями криминального мира, выстроить любой другой мир, кроме криминального. Понятия криминального мира существуют, есть люди, которые живут этим, это факт. Но если вы строите мир по понятиям криминальным, это получается тот самый криминальный мир. Для того, чтобы выстроить какие-то другие системы, вам придется использовать другие понятия и, соответственно, использовать другие подходы к вопросам. Они, в принципе, будут напоминать те подходы, которые используются в том числе и в криминальном мире. Но есть и существенные различия. Вот вы можете посмотреть на американцев с их политикой двойных стандартов и можете, с одной стороны, удивляться, потому что есть слово, когда кто-то врет в криминальном мире, как это называется, да, сильно обманывает. Вот. Но, с другой стороны, это немножко другие системы, и они чуть по-другому устроены. Может быть, это не сильно справедливо, но как есть. 9.30 новости. Девять 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Ну вот видите, уже господин Рябков прокомментировал сообщение западных СМИ про якобы отложенную встречу Лаврова и Рубио. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности, то есть нет конкретной пока договоренности, поэтому как это отложить? Пока идут контакты, видимо, да, на этот счет, где, когда и что и как провести. Другое дело, что средства массовой информации всегда очень сильно стараются быть... Впереди. Ц затроллил Леху Джана, пишет сержант. В смысле, про терпилы, вы думаете, троллинг был? Может быть, может быть. Да, по понятиям, наверное, уже давно спиндосов спросить на «до». Только некому, пишет Вячеслав. Ну, давайте так, по понятиям со всех спросить давно надо. Но мир, он не живет, так сказать, по понятиям. Он по-другому немножко живет. Вот. Да и мне кажется, что большинство из вас не захотели бы жить в мире, который живет именно по понятиям, которые используются в криминальном мире. Далеко не каждый может, так сказать, соответствовать этим понятиям на самом-то деле. Поэтому, как бы, искать высшей справедливости в криминальном мире, ну, мы такое делали, и у нас даже фильмы там в 90-е были о том, что вот бандиты справедливые, а государство несправедливое, ну, бывает такое, есть у нас романтизация этого всего, но, знаете, разные оценки существуют того, насколько справедлив или несправедлив криминал по отношению к, ко всем остальным, кто в эту группу криминальную, так скажем, да, в криминальные круги не входит. И многие люди, например, которые мне писали, также вот слушатели, прошедшие 90-е, вот, они говорили, что нет, там справедливости тоже они не нашли. Хотя оказалось, что, может быть, она какая-то справедливость есть. Поэтому все сложно. По поводу терпилы и нетерпилы. Вот я с этого же мы, да, слова начали это рассуждение. Вообще, конечно, быть терпилой, да, насколько я знаю, вот в соответствии с определенного рода понятиями, это очень плохо. Да, это очень плохо. Это какой-то это плохая характеристика, негативная. Но можно ли назвать негативной характеристикой, если мы оторвемся сейчас от негативных характеристик криминального мира, вот, например, умение терпеть? Быть терпилой, да? А это конкретное слово в конкретном значении, использующееся в конкретных кругах, это очень плохо. А вот иметь терпение, это плохо или нет? Вытерпеть, перетерпеть какие-то вещи для достижения результатов, это плохо или нет? Не знаю. Давайте подумаем, если бы наш народ не перетерпел нападение гитлеровцев, мы же перетерпели? Но вы скажете, ну, не, подождите, мы их разбили, мы же там не терпели что-то, мы их же разбили. Ну, извините, а сколько лишений мы претерпели в момент, когда мы их разбили? Да? А сколько, может быть, приказов было выполнено командиров, которые, ну, может быть, сильно не нравились тем, кто должен был эти приказы выполнять, но терпели и шли вперед, да? Наверное, по определенным воззрениям, по определенным, так сказать, понятиям, это неправильно. Наверное, надо было идти в отказ. Наверное, надо было не соглашаться с приказами командиров. Почему это командир вообще там распоряжается моей жизнью, я никогда этим не буду заниматься и так далее. Наверное. Ну, тогда бы мы не победили, конечно, правильно? Ну, как государство мы бы не победили. То есть кто-нибудь сохранил бы жизни, наверное, кто-нибудь не сохранил бы жизни, но... Так что какая-то такая ситуация. Уже гораздо сложнее, да, все оказывается. Ленинград 3 года терпел, пишет сударь. Да, вот у нас же эти либералы в определенный момент говорят, а нужно ли было вот, может, надо было сдаться? Ну вот, терпел Ленинград, терпел. Ну вот, терпение. Вот, и сколько потерь, сколько людей погибло. Вот ситуация. Потом, вот мы смотрим на современный Китай. Современный Китай в определенный момент, когда там начались, ну, разного рода вещи, похожие на то, что у нас произошло когда-то, вот, они, скажем, подавили восстание. Ну да, вот там площадь Тяньаньмэнь и все остальное. Они это подавили. И достаточно долго и упорно они терпели. Терпели насмешки в свою сторону относительно того, что они там за $2 какие-то кроссовки шьют со смешными названиями. Терпели насмешки относительно там своего автопрома потом. Много разных насмешек, много. Я помню, Байден в какой-то момент сказал, если Россия с нами не будет взаимодействовать, с кем они будут дружить? С Китаем? Ха-ха, пусть идут дружат, сказал Байден. Это было несколько лет назад. И тогда всем так это было смешно на Западе, что мы будем дружить с Китаем. А теперь почему-то не смешно. То есть Китай терпел. Терпел. И продолжает, кстати, терпеть. Американцы себя же не очень хорошо ведут по отношению к Китаю. Где-то Китай молчит, где-то Китай говорит. В каких-то вопросах обязательно заявляет свою позицию. Какие-то игнорирует. Терпит, а куда деваться? Северная Корея. Страна, против которой мы даже санкции поддерживали вообще-то в определенный момент. А теперь она оказалась нашим самым серьезным, самым близким и самым активным, так скажем, союзником, да, вот в вопросах освобождения, например, на территории Курской области. Корейцы, вот, северокорейцы, им большая благодарность за это, они... Несмотря ни на что, у них было миллиард разных вариантов на нас обидеться, и поводов, и поводы эти были веские. Они, тем не менее, это давление страшное извне. Вот представьте себе, у них страна, там, грубо говоря, 20 миллионов человек. И они под давлением, которое оказывают на нас, жили десятилетиями. Запад их давил. И какие-то там флот свой подгонял, и все что угодно, и грозил постоянно. И вот эти вот насмешки в средствах массовой информации, и поливание грязью, постоянное абсолютно. Ну, просто изо всех сил пытались втоптать в грязь Северную Корею. Ну, вот весь западный мир. Вот. Перетерпели. Вот. И теперь они очень так вот, я смотрю на них, они очень гордо смотрят в глаза своим оппонентам и не боятся ничего. Ну, перетерпели, многое перетерпели. Многого они были лишены. У нас было много, а у них этого не было. Сложно было. Голодали даже. Представляете? Когда уже никто не голодал, а им приходилось голодать. Вот, терпели. Вот так. А как? Есть еще замечательное слово «выдержка», пишет Анатолич. Потерпевший – это законопослушный гражданин. То есть, к примеру, вас ограбили, и вы, как потерпевший, пишете заявление в полицию на обидчика. В криминальном мире это не приветствуется. Но это, если вы, не дай бог, там окажетесь, пишет Павел. Ну, конечно, это не приветствуется, потому что криминальный мир, он в этом смысле... Ну, понятно, что есть там сращение определенное, но криминальный мир и мир закона, они противоречат друг другу. Ну, как бы в этом смысл. Потому что одни живут по законам государства, а другие живут по своим законам криминального мира. Они, собственно, характеризуются как понятие, насколько я это понимаю. А Африка, а Латинская Америка, а Индия, этим еще терпеть и терпеть, и, возможно, вечно, пишет Федоров. Ну, возможно. Возможно. Но вот вы видите, сопротивляется Индия сейчас. Сопротивляется. Давление на нее оказывают колоссальное. Но сопротивляется. Ну, а что делать? Что, в Индии прям так все хорошо, все классно, все замечательно живут, нет проблем с бедностью, нет проблем с разнообразными эпидемиями и всем остальным. Есть эти проблемы. Но вот Индия пытается сопротивляться. Угу. Или когда ты уже сопротивляешься, ты не терпишь. Ну, тогда нас точно нельзя называть терпилами. Извините, мы с западным миром вступили в войну, по сути. Ну, можно это характеризовать не как войну, но давайте будем откровенными и скажем честно. Конечно, мы воюем. Мы воюем. А с кем мы воюем? Мы же не будем говорить, что мы воюем с Украиной. Там. То есть, ну, давайте объективно, мы же видим, да, а чье оружие, чьи разведданные, чьи деньги. Украины как таковой не существует без вот этих всех мер, которые предпринимаются Западом. То есть Украина – это, ну, руки, да, которые, в которые вложили оружие и поставили задачу. Корейцам однозначно уважение, пишет Лис Хитрый. А то. Вот. Ну, видите, терпение – это важно. В спорте, вот спросите у любого спортсмена, терпел он или не терпел лишения для того, чтобы достичь серьезных больших результатов. Конечно, терпел. Это вообще, наверное, одна из основ того, чтобы добиться чего-то. Это перетерпеть это. Перетерпеть давление, перетерпеть боль, перетерпеть лишения. Ну, все гуляют на улице. Веселятся, у всех там какие-то свои развлечения, а ты вот на пианино сидишь. Брын-брын-брын-брын-брын, дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам. Я могу продолжать. Ну, это же ужасно. Пацаны в мяч играют, кто-то там еще что-нибудь, кто-нибудь там какой-нибудь... сигарету нашел, еще что-нибудь, ну, вот этот. А ты... Это я про музыкантов. Терпила не про это неумение терпеть, а неумение постоять за свою правоту, пишет Вячеслав. Возможно, Вячеслав, я же говорю, это разное понимание, может быть, этих слов. Я понимаю, что у слова терпила, конечно, всегда одна и та же негативная коннотация. Но я не считаю правильным, когда слова из одного мира перетекают в слова, перетекают в другой мир, и там начинают использоваться как-то, ну, как бы, без понимания значение этого слова. То есть там есть конкретное понимание того, что значит это слово в определенном мире. В определенном, ну, в криминальном. Мы же его оттуда выдергиваем и начинаем лепить куда угодно. То есть когда в политике мы, например, проявляем гибкость, да? Ну, то есть мы понимаем, что мы в лобовую не можем, ну, по разного рода причинам не можем, и нам надо проявить гибкость. И вот начинается, выходит человек и говорит, мы терпилы. Ну, неуместно, не там, вообще, зачем, это просто неприменимое понятие. Просто оно здесь не работает, это не то. Ваши комментарии, они никак не помогут никому, кроме того, что как будто бы мы вот решили там сами себя оскорбить. А зачем? Вот. Претерпевают лишения представители криминального мира. Это осознанная аскеза, пишет Юдокрайм. Ну, по классике, то, что вот в литературе описано, то, что я там видел, читал, то вообще так-то должно быть, да, лишение и вообще отказ от там денег, да, и всего остального. То есть они деньги есть, но они необходимы как ресурс для поддержания работоспособности, ну, той или иной группы людей. Ну, работоспособности в широком смысле этого слова. То есть их силы, да? То есть это как инструмент используется. Ну, так, чтобы ты вот богател изо всех сил там и весь в шелках, в золоте был. Говорят, что как в классическом понимании криминального мира, ну, которое было раньше, во всяком случае, сейчас не знаю как, вот то, что описано в литературе, это неправильно. То есть не должно быть такое, что ты вот весь в золоте, в шелках катаешься. Нет, наоборот, аскеза, вот это все материальное, это все не нужно. Ну, как бы оно нужно, но оно не про то, что ты будешь сейчас там какое-то шампанское дорогое пить, еще что-то подобное. Нет. Вот там чай, вот поговорить. Ну, короче говоря, там своя романтика вот эта вот описана была. Говорят, правда, что уже не так все. Ну, не знаю, тут уже не скажу. Вообще, значение терпилы подходит больше к Литве, Латвии, Эстонии и Украине, пишет Геннадий. Опять же, можно попытаться это все применять, но это все не работает. Это все неудобно. Это, в принципе, если ты хочешь оскорбить, то тогда вот так и говоришь. Ну, о других вещах нужно говорить. Что можно сказать об Украине или Литве, Латвии, Эстонии? Абсолютно зависимые страны. Абсолютно зависимые. Без каких-либо даже попыток обрести независимость. По сути, если так на них посмотреть трезво, то это, ну, бедные люди, если так можно выразиться. В том смысле, что они не имеют возможности вообще быть самостоятельными. Ну, ни под каким соусом. Вот, например, Прибалтику мы говорим. Они рассказывают все время, что они там боролись за какую-то не свою независимость от нас, что мы их там подавляли, что мы им не давали жить хорошо. Ну, вот, допустим, они получили шанс этой независимости. Ну, что, вот они сейчас независимы? Ну, нет, конечно, абсолютно зависимы. Уже теперь только, допустим, если они считали, что они зависимы от Москвы были, ну, сейчас они от Вашингтона зависимы. Ну, может быть, там, частично от Брюсселя, может, от Лондона частично. Ну, какая разница, все равно зависимы. То есть представить себе, что прибалтийские страны, любая из них, проводит свою самостоятельную политику, трезвую, которая позволяет им нормально развиваться, ну, в данном этапе временном просто невозможно. Более того, их политика, она самоубийственная. Вы можете посмотреть, собственно, по народу, населению, что там происходит. Эти страны вымирают. Ну, а вымирают они по одной простой причине. Те люди, которые населяют эту страну, особенно если молодежь, они просто уезжают оттуда. Почему они уезжают оттуда? Потому что они прекрасно понимают, что не нужно жить в колонии, нужно жить в метрополии. Вот. В какой-то момент ты ехал в Москву, в какой-то момент ты ехал в Вашингтон. Если рассматривать Прибалтику как колонию, да, как абсолютно зависимую территорию, то в какой-то момент ты ехал в метрополию в Москву, в какой-то момент ты теперь едешь в Вашингтон или в Лондон или еще куда-то. Ну какая к черту разница? Если вы считаете, что вы были зависимы, да, если вы считаете, что вы были зависимы, то почему, где ваша независимость тогда, за которую вы якобы боролись? Ее нет. А это значит, что у вас не получилось. Более того, допустим, примем как факт зависимость Прибалтики от Москвы в тот момент, когда прибалтийские вот эти республики, они были в составе Советского Союза. Все-таки Советский Союз воспринимал прибалтийские республики как некую такую нашу Европу. Ну, такую личную, персональную свою Европу. И в соответствии с этим и действовал. То есть делал из этих стран витрину. Витрину из Прибалтики Вашингтону или Лондону или кому то ни было делать нет никакой необходимости. Сделать из них плацдарм военный, да, а сделать из них витрину, чтобы Прибалтика жила лучше, чем живет Лондон или Вашингтон, никому такое даже в голову не придет. Ну, потому что это, ну, просто никому не надо. А мы делали так, что Прибалтика жила лучше, чем весь остальной Советский Союз. И это всем известно. То есть это были такие баловни у нас. Это была у нас витрина. Это мы хотели показать свои достижения советские всему миру и показать, какая вот может быть Европа, если она будет с нами. Ну и, соответственно, и отношение формировалось в среде русских людей, и в широком смысле слова русский, по всему Советскому Союзу, в среде советского человека. К Прибалтике. Это что-то потрясающее. Это в Прибалтике побывал, отдохнул, посмотрел. Это вообще это такое замечательное место. Сейчас, конечно же, мы все своими глазами видим, что Прибалтика это страшная заброшенная деревня какая-то, которая, в общем-то, не имеет никакой ценности для Запада, кроме как плацдарма. То есть колоть Россию, портить жизнь России. Почему? Ну, потому что такая география. Закрывать выход к Балтике, ну, вот это все. Усложнять жизнь нам. А так, чтобы из Прибалтики сделали витрину западного мира, вот я даже это говорю, это смешно даже говорить. Так что положение их, если они считают, что они были зависимы от нас, и эта зависимость была ужасной, я хочу им сообщить одну вещь, и это факт. Их зависимость теперь еще более страшная, если они все-таки считают, что когда они были в составе Советского Союза, они были зависимы. Сейчас их зависимость гораздо хуже, и никто им ничего давать не будет. Никаких благ цивилизации особенных Прибалтика не получит. Они, конечно, могут сказать, а у нас есть интернет, и все, так у нас тоже есть интернет. Интернет есть, ну, плюс-минус у всех, вот. Понимаете? А мы можем купить iPhone. Ну, мы тоже можем купить iPhone. Да, вот, ну, вот понимаете, да? Так похвалиться нечем. Ну, нечем похвалиться. Нет такого чего-то, что можно сказать о Прибалтике, да, что ее вдруг возвысит сейчас, ну, вот все три прибалтийские государства над нами. И, ой, какая у них потрясающая, или какой у них потрясающий, или потрясающее, что? Что потрясающее там? Что? А вот и ничего. А в Советском Союзе они были на особом статусе. На особом, абсолютно. Это всем было известно, это все понимали прекрасно, и туда вкладывались в этом смысле деньги. Да, я знаю, что некоторые прибалтийские певицы считают, что они кормили Советский Союз. Но это тоже всерьез обсуждать нельзя. Это лишь говорит о том, что можно быть знаменитым человеком, но при этом глупым. Да? Ну, мы и не будем отрицать, что многие знаменитые люди свою глупость продемонстрировали. Ну, вот мы воочию это все лицезрели с вами, мы это все поняли, что если человек знаменитый, это еще не значит, что он умный. Вообще ни разу. Нужно продавать нефть США, США пусть продает нефть в Европе, и все будут жить мирно, пишет Ростислав. Я так полагаю, к этому Соединенные Штаты Америки и стремятся. Последнее, что у них оставалось, это шпроты, но теперь их Калининград заменил, пишет Стас Локо. У меня есть один знакомый, уважаемый сиделец, лишнего слова не скажет, всегда вежливо обращается, одет всегда скромно, без фафса, хотя денег у него много, летом уже больше 70. На молодых сидельцев сетует, говорит, понятий вообще не осталось у многих, пишет Финист. Ну, мир меняется. Мир меняется не криминальный, но и криминальный мир тоже меняется. Весь мир меняется. Прибалтика — это как наркоман, которому в больничке выдают минимальную дозу от ломки до ломки, живущий зомби, вроде функционирующий человек, но зависит от окошка выдачи, пишет Владислав. Ну, Украина — это вообще любимое дитя Советского Союза. Это та республика, которой посвящен, по сути, вот, знаете, вокруг которой павильона, который выстроен весь вот комплекс ВДНХ или ВВЦ, ну, как вам больше нравится, по-разному назывался. Понимаете, да? То есть вот прям украинский. Вот я это каждый раз привожу в пример, потому что я это собственными глазами когда-то вот увидел первый раз. Вот я пришел на ВДНХ в своей жизни, вот, когда... Я это увидел, вот что Украина, она по центру, а РСФСР вы не найдете. Найдете при выходе, удивившись, что вот где, оказывается. А Украина это прям вот центр, это что-то совершенно потрясающее. Заводы на Украине построены были, великолепные. Многие из этих заводов перенесены были из РСФСР туда, чтобы там развивалась промышленность, чтобы из сельскохозяйственного, из аграрного региона, так скажем, да, превратить это все в промышленный регион, для того, чтобы были те самые пролетарии, или, как правильно сказать, когда уж коммунизм победил, рабочий класс, чтобы был. Понимаете, чтобы это все двигалось вперед, все это вкладывалось туда. Огромные стройки, серьезнейшие, созданные там гидроэлектростанции, атомные электростанции. Посмотрите, сколько у них атомных электростанций. Ну, это все построено советскими людьми. Это все, все делалось для того, чтобы Украина была процветающим, прекрасным, замечательным местом, которое мы любили, гордились им и всегда могли похвастаться тем, что у нас вот есть такая замечательная, прекрасная республика под названием Украинская, да, ну, Украина, короче говоря. КБ Антонова в Киев переехала из Новосибирска. Да, КБ Антонова. Там Антонов еще в определенный момент, жена у него украинка была, с ума сошел там за каких-то артистов украинских таких вот, что-то там он выступал в какой-то момент. Ну, может быть, я грубовато говорю, но странные там какие-то вещи были. А советская Грузия жила, по-моему, круче всех республик. Там было самое большое количество автомобилей на душу населения. Денег на каждого гражданина приходилось больше, чем где-либо, пишет ДБКН. К Грузии тоже было особое отношение. И в том числе, потому что вы все прекрасно знаете, что как бы, Иосиф Виссарионович Сталин, ну, конечно, осетины скажут, что он осетин, но утверждается, что он грузин. Вот, Иосиф Виссарионович Сталин, но все-таки и республика, которую, так сказать, имеет непосредственное отношение к тому, что дала нам Иосифа Виссарионовича, но она, конечно, не могла быть незамеченной. Тут Грузия это всегда было, ну, что-то с чем-то. Ну, может быть, вот грузины как раз об этом вспомнили, может быть, они поэтому сейчас стараются проводить самостоятельную политику. Кстати, смотрите, вроде бы государство небольшое, а если попытаться, значит, можно все-таки, да, не на все соглашаться со стороны Запада. Значит, где-то можно все-таки проявить волю. Другое дело, что нужно эту волю как-то еще и отстаивать потом, а это уже сложно. Но вот Прибалтика воли не проявляет вообще. Вот. И Украина уж тем более, вы это сами сейчас видите. При этом, как бы, Зеленский в очередной раз смотрю какое-то его там видео. И мы просто очень свободолюбивые. Но если вы свободолюбивые, почему же вы подчиняетесь всем приказам Запада? Когда же у вас появится уважение к себе и к собственной истории в таком случае? Или подчиняться Западу – это и есть проявление свободы. Очень напоминает заявление людей, которые попадают в нью-йоркское метро грязное и говорят, да здесь запах свободы, зато. Ну, какая это свобода? Конечно, не свобода. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.